Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Я Виталий Степкин, и мы начинаем очередной наш выпуск. Напоминаю, наша программа не только не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни, да и в жизни всей страны. Мой собеседник в студии сегодня вновь митрополит Томский Асинский Ростислав. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий, рад нашей новой встрече.
Взаимно, Владыка, мы с вами встречаемся накануне большого или самого грандиозного праздника, который был когда-то в нашей стране. Это день Великой Октябрьской социалистической революции. Вот вначале личный вопрос. Вам этот день каким-то образом запомнился из детства, юношества?
Ну, день 7 ноября, красный день календаря. С детства учили такие стихи в школе. Естественно, со школы ходили в этот день на демонстрацию, которая проходила во всех регионах, в том числе и у нас. Вот, поэтому множество красных флагов и так далее, все это вспоминается. Хотя параллельно я воспитывался в семье, где с нами жила бабушка, а она была еще 1893 года рождения. Родилась еще при Александре III, и, естественно, что уже при царе-батюшке успела выйти и замуж, и достигла зрелого возраста. Уже первая дочь у нее родилась в 1916 году. Поэтому какие-то особенности царского режима, про которые постоянно нам говорили и в школе, для нее были известны не понаслышке. Она жила в то время, и, конечно, всегда она протестовала и опровергала то, что вот при царе-батюшке жили плохо. На самом деле, хотя она была из простой семьи сапожников, вот, но отзывалась всегда с большой теплотой о том времени дореволюционном. И поэтому в знак протеста всегда 7 ноября она занималась грандиозной стиркой. А поскольку жили мы в частном доме, где не было водопровода, а город наш располагался на берегу реки Волги, и поэтому она грузила корзины бельем новопостиранным и везла к речке, где обычно полоскали белье женщины. И вот в то время, когда большинство людей шли на демонстрацию против течения, с этой тележкой с бельем шла бабушка, как бы выражая тем самым свой протест против того, что вот происходило. Поэтому как бы вот в моей жизни была некая такая дихотомия. С одной стороны, вот школьное воспитание, с другой стороны, вот пример моей бабушки. И поэтому, наверное, не столь уж странным и парадоксальным звучит один эпизод из моего детства. Я об этом не помню, но мне потом много раз рассказывали взрослые. Когда я был ребенком, я выходил во двор, и там, значит, женщины, которые всегда сидели на лавочке, меня спрашивали: «Ну, знаешь ли ты какие-нибудь стихотворения, что ты нам прочитаешь наизусть?» Я им всегда читал: «Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария», вот эту известную молитву, которую меня научила бабушка. Но они не отставали, говорили: «О, ты молитву знаешь, а знаешь ли еще что-нибудь?» Я им: «Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной» и так далее. То есть вот как бы те реалии, в которых мы жили, я думаю, люди старшего поколения, они все это помнят. Это было вполне естественно. Хотя на самом деле, по мере того, как я подрастал, вот, я понимал, что такие понятия, как «великая» и «революция», несколько понятий несовместимые, потому что на самом деле революция – это что такое? Вот известное есть произведение Николая Коперника «О круговращении небесных светил». Так вот это круговращение – это как раз слово «революция» употреблено. То есть революция – это некий такой, отсюда и слово «револьвер»,
да.
Это некий такой круг, замкнутый причем круг, это некий откат, это некое отбрасывание куда-то, это всегда потрясение. А ведь потрясение, которое как бы полностью изничтожает нынешнюю реальность, и пытается что-то вырастить новое, исходя из нулевой точки, вот, позитивное. Но рано или поздно это все возвращается опять в исходную точку. И представьте себе растение, которое многократно человек пытается высаживать. Вот он посадил растение, оно растет, растет, и, скажем, оно должно принести плод, там, допустим, на 20-й год жизни. Но у человека не хватает терпения, и где-то на 10-м году жизни он видит, что его растение не приносит плода, он его срубает до основания, чтобы затем посадить новое растение, которое вот будет лучше. Но опять это растение растет, растет, потом и его срубают, и в результате получается вот такое круговращение бесперспективное. И я когда всегда задумывался, я думал, ведь являются однокоренными такие два слова, как революция и эволюция. Эволюция как нечто такое позитивное, развивающееся, постепенно. То, что основано на том прочном фундаменте, который закладывался веками. То, что естественно, так сказать, приводило к какому-то движению, к какому-то развитию, усовершенствованию. И вот ему противостоит революция, которая всегда сопряжена с неким таким погромом, с неким уничтожением, перечеркиванием всего прочего. И даже если за какими-то революционными движениями стоят какие-то позитивные идеи, позитивные желания сделать жизнь людей лучше, но, как показывает опыт, я вот готовился, когда к нашей передаче, пытался вспомнить, а есть ли хотя бы один позитивный пример хотя бы одной революции в мире? И перебрал примеры как на европейском континенте, революции, которые были и в Англии, и во Франции, в других странах. Это и какие-то революционные перевороты на африканском континенте, в других странах. И я не мог вспомнить ни одного позитивного примера, когда бы вот революция, она приносила бы какие-то позитивные результаты. Лишь только тогда страна благоденствовала, и народ ее благоденствовал, когда он развивался без потрясений, когда вот шло такое естественное развитие этой страны. Возьмем мы примеры, например, того же Древнего Египта. И до тех пор, пока в Египте не начались как раз вот такие потрясения, которые полностью ломали традиционные устои, до тех пор Египет на протяжении тысячелетий существовал как великая страна, вот, и перестало существовать тогда, когда вот обычное нормальное течение жизни было пресечено.
Судя по пирамидам, весьма прогрессивная страна.
Конечно, да. Ну, на протяжении тысячелетий не просто Египет был известной страной, это действительно была страна номер один по всем показателям. Вот поэтому мне кажется, что революция сама по себе, любая революция, будь то буржуазная революция 17-го года, будь то Октябрьская революция, большевистская, да, уже тоже 17-го, но это февральская, это октябрьская, да, вот. Это в любом случае при каких-то даже и добрых таких, может быть, предпосылках, которые были у некоторых, наверное, тех, кто стоял у истоков революции, она всегда приводила и приводит к каким-то потрясениям, которые наносили огромный вред и стране, и народу. Да, и всегда, когда вот возникает вот такая вот предпосылка для революционных потрясений в той и другой стране, то, как правило, я тоже вот сравнил ситуацию во многих странах, как правило, всегда этой ситуацией спешат воспользоваться недруги этой страны для того, чтобы как-то подтолкнуть эти движения, для того, чтобы убрать таким образом конкурента с политической или экономической арены. Так, наверное, было и в нашей стране. И говорят о том, что разведки английская и правительство Германии финансировали революционеров. Некоторые считают, что и Ленин, некоторые другие были чуть ли не агентами иностранных разведок. Я не берусь об этом судить. Скорее всего, их использовали вслепую. Они действительно верили в правоту своих идей. Вот. Но здесь как бы их устремления совпали с интересами иностранных государств, которые хотели, конечно же, не учреждения в России общества всеобщего благоденствия, равенства и братства, а хотели убрать сильного соперника. Не случайно, ведь в предреволюционные годы, до войны 1914 года, до Первой мировой войны, западные ученые посчитали, что где-то к середине 20 века Россия станет страной номер один в мире по всем показателям. И по количеству жителей, по экономике, которая бурно развивалась, по уровню образования.
Но по количеству жителей, я думаю, Китай бы не переплюнули все-таки.
Ну, как сказать, потому что в то время как раз вот Китай был, ну, такой страной, с которой вообще, да что говорить, еще в середине 20 века это была страна, с которой мало кто считался. Поэтому любые революции, любые потрясения, они навряд ли идут на благо. С другой стороны, некоторые говорят о том, что революция, она как бы созревает тогда, когда, ну, жизнь людей становится невыносимой. Как помните известный тезис Ленина, по-моему, да, который говорил о том, что революция возникает тогда, когда верхи не могут править по-прежнему, а низы не хотят жить по-прежнему. На самом деле революции, как правило, бывают не тогда, когда человек оказывается загнанным в угол какими-то очень сложными жизненными обстоятельствами, а тогда, когда как раз благоденствует это общество. Но, как всегда, в таком случае человеку все чего-то мало, не хватает. И хотя говорят, что от добра добра не ищут, но человек именно ищет чего-то большего, но в результате теряет и то, что имеет. И многие революционные потрясения в современном мире, в различных странах, мы видим, что они приводят к тому же самому печальному результату.
Владыка, а как вы думаете, вот в принципе большевики заявляли же вполне такие христианские ценности, всеобщее равенство и братство. Почему не смогли найти общий язык с церковью или даже не ставили такой цели?
Ну, мне кажется, что цели такой и не ставили, потому что изначально как бы та концепция философская, мировоззренческая, которая лежала в основе и большевизма, а до них у их предшественников, у Маркса и Энгельса, а в свою очередь у их предшественников, вот, западноевропейских, это была либеральная идея, которая во главу угла ставила не Бога, а человека. Вот. И здесь как раз был, наверное, самый главный просчет этих революционеров, атеистов, безбожников, потому что они игнорировали как бы одну из очень важных, существенных таких вот составляющих христианского или вообще религиозного мировоззрения, которая указывает на несовершенство самой природы человека. И невозможно построить благоденственное, светлое будущее, общество благоденствия без преобразования самого человека. Удаление из сердца и души человека того, что церковь называет грехом, страстью. А до тех пор, пока страсть буйствует в человеческих душах и сердцах, какие бы внешние нас окружающие условия не были самыми благоприятными, никогда они не будут приносить человеку счастье. Ведь есть у апостола Павла в Новом Завете, в послании к Коринфянам, такая глава, которую даже, ну, знают не только верующие люди, но даже и атеисты часто ее цитируют. Это так называемый гимн любви. Вот, «Если я говорю языками ангельскими и человеческими, но любви не имеют, и медь звенящий, кимвал звучащий». Там есть такие слова, что «любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не ищет своего». Всему радуется, всего надеется. Вот, то есть, да, если в сердце человека живет зависть, то никакой любви в нем не может быть. Если в нем живет сребролюбие, если в нем живет блуд, если в нем живет тщеславие, гордыня, то никогда такой человек не сможет создать вокруг себя должной атмосферы. Господь в Евангелии говорит о том, что сердце человеческое – это как некий такой источник. Вот. И то, что в сердце человеческом, то вот вокруг и нас из этого источника проистекает. Какие бы мы ни создали совершенные внешние условия, если сам человек не будет стремиться к тому, что называется высокой духовностью и нравственностью, то тогда все остальное сыпется. Вот. Представьте себе общество, где все есть, но где люди будут исходить злобой, ненавистью друг по отношению к другу, завистью и другими пороками. Это не общество благоденствия, это ад, по сути дела. И как раз вот церковь провозглашает очень важную мысль о том, что благоденствие начинается для человека с приведения в порядок своего собственного сердца. Наш известный русский подвижник, преподобный Серафим Саровский, говорил, обращаясь к своим духовным чадам, «Ты сам стяжи, то есть приобрети дух мира, и тогда вокруг тебя спасутся тысячи». То есть приведи в порядок самого себя, и тогда то пространство, которое тебя окружает, начнет тоже приходить в некое такое благоустроение. Начинать всегда надо с себя.
Владык, ну вот праздник, который считался главным в стране, сейчас в России плавно перетек в день народного единства, который отмечается 4 ноября. Но ведь там, по сути дела, тоже был такой вот народный гнев, который смел польских интервентов. Вот это можно назвать своеобразной революцией?
Я думаю, что нет, потому что революция всегда она направлена на некий переворот, направленный внутрь страны, в так называемое «смутное время». При поддержке тогдашней элиты, боярства, враги вторглись в пределы нашего Отечества, захватили власть, заняли Кремль. И, по сути дела, тогда в тех условиях единственным глашатаем патриотизма и верности своему Отечеству была Русская Православная Церковь, которая устами патриарха Гермогена призывала людей встать на защиту Святой Православной Веры и Отечества, за что патриарх Гермоген был поляками арестован, заточен в подземелье Чудового монастыря, где его уморили голодом, и церковь его почитает как страдальца за веру Христову и за Отечество. Но те послания, с которыми обращался патриарх Гермоген к своим соотечественникам, они не остались неуслышанными. Они, как и послание монахов Троицы Сергиевой Лавры, которые выдержали 16-месячную осаду, но так и не открыли ворот монастыря для врага, эти их послания достигли Нижнего Новгорода, до которого тогда еще поляки не дошли. И там именно они возбудили патриотические чувства и дух известного гражданина Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского, которые стали собирать ополчение, из других регионов стали приглашать людей для того, чтобы пойти на Москву и освободить ее. Но опять, это было некое человеческое начинание. Но вот мы говорили о том, что до тех пор, пока люди руководствуются страстями, ничего доброго из этого не выйдет. И вот когда ополчение, казалось бы, собралось, вдруг начали люди делить власть. А кто встанет во главе этого ополчения? И поэтому полки из одного региона претендовали на первенство, соперничая с такими же полками из другого региона. И среди русских людей, которые, казалось бы, хотели освободить нашу родину от врага, был такой раздрай, что при таком устроении они не могли достигнуть поставленной цели. Но именно тогда из Казани приносят в это ополчение чудотворную казанскую икону Божией Матери, которая была святыней равнозначно великой для всех ополченцев. И когда все увидели эту святыню, они поняли, что во главе их войск пойдет не какой-то представитель там одной или другой земли, а пойдет сама Пресвятая Богородица. И вот эта икона Божией Матери Казанской, она объединила всех. И с этой иконой, как со священным знаменем, ополчение двинулось к Москве, освободило столицу, освободило и всю Москву. И под Троицей Сергиевой Лаврой, которая явила образец особого мужества и стояние вот за правду под стенами этой обители, в 5 верстах от нее, такое есть село Диулино, был заключен мир, который явился, по сути дела, капитуляцией поляков и с подписанием этого мира благоденствие возвращается на русскую землю. И поэтому защита Отечества никогда не воспринималась, не воспринимается как некое революционный переворот или потрясение. Это, наоборот, стояние за истину, за правду, защита своих близких, своих родные пенаты, родные очаги.
Владыка, давайте поговорим теперь о церковной теме. 8 ноября – память великомученика Дмитрия Солунского. Я так понимаю, этот святой и для Томска не чужд. Расскажите об этом, подвижники.
Да, святой Дмитрий Солунский, или иногда его еще называют Дмитрий Мироточивый, во-первых, является нашим сородичем по плоти, что ли. Он был славянином. Он жил в Солониках, Вот, или Фессалоники, на более такой греческий древний вариант произнесения этого города. Вот, но там в то время проживало очень много славянского населения. Вот, и одним из таких славян был и великомученик Димитрий. В то время еще существовала Римская империя, и отец Димитрия был довольно знатным римлянином, занимал высокую должность, был управителем вот этой Фессалоникийской области, но одновременно он был и тайным христианином, хотя в то время еще было господствующим язычество, и исповедание христианской веры не поощрялось, но тайно он исповедовал православную веру и также воспитал своего сына. И когда отец умер, Димитрий в юные свои годы, по сути дела, воспринял должность своего отца, был назначен римским императором, управителем вот этой области, защищал Фессалоники от внешних врагов. Вот, но однажды до властей римских было донесено, что он является христианином и не только сам верует во Христа, но и старается привлекать к христианской вере многих жителей Фессалоника. Когда один из управителей этой области проезжал через те места, будучи гонителем, то вызвал на допрос Димитрия. И когда выявилось о том, что он действительно христианин, то перед ним поставили ультиматум. Либо он отрекается от христианской веры, либо он лишается не только должности, но и жизни. Димитрий предпочитает второе. Он претерпевает очень большие страдания, мучения. Вот. В то время и до сих пор в Фессалониках, мне там приходилось бывать, сохранились развалины древнего цирка, на арене которого проходили гладиаторские бои. И вот туда, на эту арену, часто выводили христиан, и некоторые из языческих воинов, по сути дела, расправлялись с этими христианами. И был такой особенно неистовый вот гладиатор Ли, который погубил жизни многих и многих христиан. Как бы заботясь о христианах, один из учеников Димитрия Солунского по имени Нестор и спросил его совета и благословения, чтобы ему, самому будучи воином, сделать вызов этому Лию. И на это его благословил Димитрий. Вот на арене этого цирка состоялся поединок, и Нестор умертвил Лия, тем самым избавив многих и многих невинных людей от его жестокости. Казалось бы, по правилам гладиаторского боя Нестора должны были бы наградить. Но поскольку он исповедовал себя тоже христианином, то вместо награды он тоже был приговорен к смертной казни. Поэтому наряду с памятью великомученика Димитрия в этот день чтится память святого мученика Нестора. Вот. Димитрий после казни был погребен недалеко от места своего мучения. На месте его захоронения позднее стали совершаться чудеса, когда христианская церковь в IV веке при императоре Константине стала разрешенной религией, на этом месте была создана церковь, которая чуть позднее была перестроена в величественную базилику. Эта базилика до сих пор сохранилась. И вот под этой базиликой сохранилось и то место, где томился в заключении великомученик Димитрий, где он был казнен, где первоначально находились его мощи. Причем, начиная с древних времен, мощи его стали источать благоуханное мира, которое не перестает источаться и до настоящего времени. В этой базилике сейчас его мощи покоятся. Раз в году обычно эти мощи вскрываются духовенством этого храма, и из мощей вынимается вата, которая обложена со всех сторон тела великомученика Димитрия. За год эта вата полностью пропитывается вот этим благоуханным целительным миром, и эти ватки потом раздаются богомольцам, паломникам, которые приезжают туда. Мощи Димитрия находятся в этой базилике, но внутри, под сводами этой базилики, устроена такая небольшая как бы часовенка, под которой вот эта гробница и стоит. И вот я заметил, что часовня эта сверху донизу покрыта серебряными изображениями различных частей человеческого тела. Это руки, ноги, глаза, какие-то изображения детишек. Это те люди, которые получают исцеление, а таких исцелений, других чудес, которые подаются по молитвам великомученика Димитрия, огромное количество. Люди приносят и прикрепляют к стенкам вот этой вот часовенки исцеленные части своего тела. И вот она полностью испещрена вот такими знаками, которые являются свидетельством вот того, что святой великомученик Димитрий через подвиг верности Христу и его святой церкви обрел такое дерзновение пред Богом, что до сих пор именем Божиим творит чудеса, подавая помощь всем, кто призывает на помощь его. Великомученик Димитрий и в Сибири почитался. У нас в Томске Троицкая церковь, и один из пределов, ее правый предел, освящен в честь святого великомученика Димитрия. Причем несколько лет назад в этот предел была принесена частица мощей святого великомученика Димитрия. И в день памяти великомученика Димитрия обычно всегда там совершается торжественная служба. Богомольцы имеют возможность приложиться к мощам великомученика Димитрия и, не покидая города Томска, не предпринимая паломничества даже в Фессалоники, имеют возможность приобщиться той божественной благодати, которая преизливается от мощей великомученика Димитрия.
Спасибо, Владыка. У нас совсем мало времени осталось. Мы переходим к блиц-вопросам. Скажите, пожалуйста, решен ли вопрос с батюшками, которые могли бы исповедовать в квидариях?
Да, собственно говоря, священники, они всегда готовы. Другое дело, что не всегда готово руководство таких больниц допускать священников, потому что как бы все стараются, ну, переобезопаситься, так сказать, полагая, что как бы чего из этого не вышло. Поэтому, скажем, священнослужители готовы даже посещать таких больных, ну, используя какие-то современные средства защиты, да. Но, как бы, так сказать, пока этот вопрос как бы не решается. Ну, и я пока и не соприкасался с таким положением, что вот человек, оказавшийся вот в ковидаре, как-то особенно бы добивался встречи со священником. Обычно как-то все люди, кто желают, заранее имеют возможности поисповедоваться, причаститься.
Почему так часто меняются настоятели в Троицкой церкви, вот о которой вы сказали?
Ну, что значит часто? В зависимости от необходимости, так сказать. Там на протяжении многих лет, даже десятилетий, настоятелем был один из старейших клириков нашей епархии, протоиерей Николай Яськов. Но тогда были переданы Томской епархии руины Знаменской церкви, которые нужно было восстанавливать. И мой предшественник, владыка Аркадий, поручил восстановление этой церкви отцу Николаю и самой Троицкой церкви. И когда храм тот был восстановлен, поэтому встал вопрос, где же настоятелем быть отцу Николаю. Вот, я ему этот вопрос задал, желает ли он остаться в Троицкой церкви, а в Знаменскую мы назначим настоятеля. Но отец Николай сказал, что вот я очень много положил уже трудов в Знаменской церкви, поэтому хотел бы перейти туда, поэтому встал вопрос о назначении каких-то других настоятелей. Ну, знаете, когда какой-то священник на одном месте прослужил несколько десятилетий, очень трудно в это вписаться новому священнику. Поэтому, так сказать, не так все было просто. Вот. Но за последнее время вот временный как бы настоятелем туда был назначен отец Андрей Туров, но он одновременно продолжал быть настоятелем еще и Петропавловской церкви на спичфабрике. Вот, и поэтому он всегда ставил передо мной вопрос, что нужно сюда вот найти какого-то настоятеля. Поэтому я после долгих поисков, дело в том, что это одна из таких важных, ключевых церквей города, и поэтому нужно было очень тщательно кого-то подбирать. Поэтому после долгих поисков вот нашли такого священника. Выбор мой пал на отца Святослава Зулина, который сейчас и является настоятелем, надеюсь, что надолго.
Знакомый недавно прислал заметку, где говорится о том, что в православии есть традиция причащаться святыми дарами на дому, даже без священника. В Томской епархии она поддерживается?
Ну, во-первых, такой традиции нет, и она категорически запрещена. Как может мирянин причащаться на дому святыми дарами? Такая традиция существовала в древней апостольской церкви, когда священнослужитель, диакон там, или священник приносил в дом мирянина святые дары, а иногда в случае гонения, ну, кто-то там вот причащался на дому. Но в более позднее время такой традиции в церкви не существовало и не существует, поэтому на дому причащает только священник и того человека, который по той или другой причине не имеет возможности прийти в храм Божий. Чаще всего это или престарелые люди, которые уже не могут ходить, либо тяжело больные люди. В таком случае священника приглашают на дом для того, чтобы этого человека причастить. Вот. Других никаких альтернатив нет.
Спасибо, владыка, за, как всегда, очень познавательные и интересные ответы.
И вам спасибо.
Я напоминаю, что вы также можете прислать вопрос в нашу программу. Достаточно написать на адрес православие70@mail.ru, либо предложить тему следующей нашей передачи. Владыка, спасибо еще раз.
Храни всех Господь.
На этом наш выпуск завершен. Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. До новых встреч. Еще увидимся.